Мы вообще Римлянам изучаем. Сегодня у нас будет вторая глава с 1 по 16 стих. Но сейчас я хочу несколько отрывков прочитать перед этим. Колоссянам 1 глава 5 стих. «В надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования». То есть вот наше благовествование, то, что нам рассказали, то есть вот эта благая весть, которую мы приняли, это надежда на то, что нам уготовано на небесах. Да? Не здесь, а на небесах. Это основная благая весть, основная часть вот этой вести. Горня, небеса. Да? Потом 1 Фессалоникийцам 1:10. «И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисус, избавляющий нас от грядущего гнева». Мы ожидаем пришествия Иисуса Христа, да? Который избавил нас от грядущего гнева. Вот грядущий гнев, вот это самая пугающая, самая важная вещь. Спастись бы от этого гнева, который грядет, да, от гнева праведного Божьего, да, примириться с Богом, не иметь войны с Богом, вот это вот самое главное. И часть вот этого вот Евангелия. Чтобы мы не понимали, что верность Божья, благость Божья, спасение Божье, оно реализуется не в этой жизни, а во втором пришествии. Аминь. И мы обязательно там будем. Вот это вот истина. Все может поколебаться, но судьба верующего, да, он жив благодаря вере и праведной верой жив будет, да? Вот мы через веру принимаем нашу судьбу, которая дарована нам через благовестие на небесах. Поэтому мы помышляем о горнем, и да, скорбь есть в этой жизни, но в конце концов у верующего конец очень хорош. Аминь. С 1 по 16 стих сегодня мы посмотрим. Значит, основная мысль, Павел сказал в 17 стихе 1 главы, праведный верой жив будет, да, и теперь он будет вот всю первую главу, вторую главу и до 3 главы 20 стиха, он будет объяснять, почему надо жить верою, почему по-другому никак, и только так человек может быть жив через веру, только так он может иметь праведность и продолжать в этой праведности через веру, это нужно доказать. Было, потому что многие люди и сейчас это не соглашаются или не понимают, и тогда это тоже не соглашались, не понимали, вот, как бы, альтернатива вере какой? Вера – это жизнь по милости, да, а еще есть жизнь по справедливости, вот, и жизнь по справедливости, она как бы понятнее ее легче, да, но жить по ней невозможно, потому что все грешные. Жить по милости или по вере, или по благодати, другими словами, она, это труднее понять, но это только единственный способ, чтобы иметь жизнь вечную и полноту, и мир с Богом. Вот. Но прежде чем дать человеку понять, почему ему нужно жить по милости или по вере, нужно понять, что по справедливости он не живет. И это проблема, мы скатываемся в справедливость. Даже мы, вот, кто давно уже, вот как галаты, да, они как бы начали по духу, а начали потом жить по закону, ну, по справедливости. Вот, и такое происходит. Даже, может быть, вы давно сидите в церкви, и вы все равно оцениваете свои отношения с Богом по справедливости. И взаимоотношения друг с другом тоже по справедливости. И от этого идут куча проблем. Куча проблем. Иудеи, это вот классический пример, они усилились поставить свою праведность. И из-за этого у них все развалилось, и они споткнулись очень сильно, иудеи, да. Усилили свою праведность, они хотели жить по справедливости, да. Но у них ничего не получилось. И вот Павел уделяет временам, прежде чем потом говорить о благодати, он говорит сейчас о справедливости. Вот мы сейчас, вчера, ну, в прошлый раз, сегодня и еще следующий проповедь, мы даже, может быть, еще две проповеди после этой, мы будем говорить о справедливости. Интересно вам послушать о справедливости? Вам придется, послушать о справедливости. И начали мы в прошлый раз с гнева Божьего. Праведный гнев Божий на всякое нечестие. Хотите про справедливость теперь послушать? Но надо. Надо, братья и сестры, потому что, поняв отношение Бога и кто мы по отношению к справедливости или к закону, это поможет нам схватиться за благодать. Если мы это не поймем, если вот эту нашу самоправедность не разрушить гневом Божьим, да, мы будем жить в Ветхом Завете. Хотя ходить можем быть в новозаветную церковь, но жить будем в Ветхом Завете и сеять в плоть, и очень куча проблем будет. Гнев Божий на всякую неправедность. Да? И вот Римлянам 3 глава 9 стих, Павел, он подытоживает как бы, итак, что же, имеем ли преимущество? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины, все под грехом. Вот, в 9 стихе 3 главы, забегая вперед, вот он сказал, он, вот все, что мы сейчас будем делать, доказывать, что все грешные. Это нужно доказать и утвердить. И все, все грешные. И потом Павел будет переходить, почему надо жить по благодати. Но прежде всего надо понять, потому что некоторые люди, ну, не воспринимают это. Иудеи это не воспринимают, да. Все находятся под грехом. И под грехом. Или эллины, или какие-то моралисты, греки, они все находятся под грехом. Мы в прошлый раз говорили, что вот там список вот этих человеческих грехов, и там есть корысть, зависть, злоречие, нелюбовь, лукавство. Есть все это у вас? Да? Вот вы давно уже в церковь ходите, да? Есть у вас корысть? Бывает часто, что вы по корысти все делаете, да, а не ради Бога? Зависть есть? Есть. Злоречие есть? Бывает, да? Ну, у всех нас бывает это, да? Не по любви мы очень часто поступаем, очень часто не по любви, да? И лукавство у нас есть, и вот за это гнев Божий. Плохи наши дела. Дальше мы читаем 2 глава, 1 стих. Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. Итак, вот слово он здесь использует, оно не связано со списком в 30-м, в 31-м главе, со списком вот этих грехов. Оно, скорее всего, связано с основной мыслью, которая в 19 стихе, что можно знать о Боге, да, явно, потому что Бог явил. Другими словами, Павел хочет сказать, вот ты осуждаешь другого, то есть ты разбираешься, знаешь, что такое грех, и вот ты нашел этот грех в другом человеке, да, то есть ты знаешь грех, да, вот там через рассматривание творения мысль была у Павла, что все понимают, какой Бог, какая должна наша жизнь быть в повиновении Богу, в чистоте, в святости. То есть человек, который даже не читал Библию, через рассматривание творения, он может понять, как ему надо жить. Что он может понять, что воровство, убийство, прелюбодейство, зависть – это плохо. Человек может понять, который никогда к религии не был причастен к Библии, это понятно. И такой человек, он тоже даже может осуждать. Он понимает, что вот это неправильно, он осуждает, да. И Павел здесь говорит, вот ты осуждаешь, тем самым ты как бы еще больше, сам виновным становишься, ты неизвинителен. Вот ты, если кого-то он осуждает, значит подразумевает, что он разбирается в этой теме. Но раз ты разбираешься в этой теме, ты должен ее к себе прежде всего применить, и ты поймешь, что ты неизвинителен, что ты прежде всего грешен. Вот такая вот логика. Итак, неизвинителен. Ты сам это делаешь. Мы, это мы, с нами такое бывает. С нами такое бывает, точно. Да нет, я этого не делаю. Ну, может, ты в этом году это не делал. Ты делал это, может, 5 лет назад и просто забыл. А сейчас уже осуждаешь другого в том, что 5 лет назад делал. Так бывает, у нас память короткая бывает на наши ошибки. И ты судишь другого, и ты думаешь, ну, какой я молодец, я если сужу, значит, я за праведность, я за справедливость. Ну, хорошо, что ты за справедливость, но ты не живешь по этой справедливости. Ты делаешь то же самое. Как бы вдвойне неизвинительный. Вот такая вот мысль у Павла. «Всякий человек лжив», Павел скажет в 3 главе, в 4 стихе. «Каждый человек лжив». В чем лживость заключается? Лживость наша заключается в том, что я этого не делаю, это он делает. Вот в этом есть лживость. На самом деле мы это тоже делаем. Может быть, в другой момент немножко другие обстоятельства, немножко по-другому это выглядит, но мы тоже это делаем. Но мы говорим, нет, я этого не делаю. Это вот они плохие там это делают. Да? Нет. Лживость. Вот это заключается в нас, то, что мы сами себя обманываем, показываем на другого, а сами виноваты. Осуждая другого, мы вдвойне как бы становимся и виновны перед Богом, и гнев Бога изливается на такое поведение. Это неправильно думать, это лживость, что если я вижу ошибку в других, значит, я эту ошибку не совершаю. Раз я вижу ошибку, я как бы над ошибкой это. Нет. Видимо, есть лживость, мы, к сожалению, судя другого, себе как бы подписываем приговор. С 2 по 3 стих. «А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающие такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающие такие дела, и сам делая тоже? Поистине суд на такое, это вот, то есть иудеи, они вот себя причисляли к такой группе, они других судили, да, а про свои грехи забывали. И Павел скажет в 3 главе 9 стихе, имеет ли иудей преимущество? Он скажет, нет, иудей не имеет преимущества, не имеет, все под грехом. И как бы Павел здесь говорит вот к иудеям или к какой-то религиозному человеку, да, вот кто-то скажет, я не иудей. Ну, ты, может быть, религиозный человек, у тебя есть хорошие принципы, да, вот. Или просто какой-то ты вообще неверующий, не ходишь в церковь, в Бога не веришь, но ты просто, скажем так, моральный язычник. Ты вот так живешь по какой-то морали, по каким-то приличиям. Ты живешь, да? Вот. И ты знаешь, что есть суд за плохие дела, да? Да, есть суд, но ты-то тоже виновен. Ты-то тоже виновен. Вот ты знаешь, что есть суд. Так примени, и суд для тебя тоже есть. Ты не избежишь суда Божия. То же самое делаешь. Откройте со мной притчи 15.9. Вот как бы справедливость, вот хорошее мудрость здесь сказано, да? Мерзость пред Господом – путь нечестивого. Аминь. Идущего в тем правды он любит. Аминь. Да? И вот моралисты, иудеи, религиозные люди. Мерзость пред Господом – путь нечестивого. Да. Идущий путем правды он любит, да. Но ты думаешь, что ты идешь прямым путем? Нет. Так-то оно так. Да, это мерзость пред Господом, и Бог любит, кто идет путем правды. Но ты не идешь путем правды. Ты не идешь путем правды. Вот в этом проблема. Да как, это мой любимый стих. Вот он твой любимый стих, вот и разберись свое поведение. И посмотри, ты поймешь, что ты не идешь путем правды. Иудеи, они вот как бы, мы вот молодцы, да, там, мы вот идем путем правды. Нет, вы не идете путем правды, не идете вы путем правды. Так-то оно так, это истина то, что написано, да. Он любит, но люди не идут, никто не идет путем правды, все грешны. Притчи, 20 глава, зря я закрыл, 9 стих, надеюсь, вы еще не закрыли, это Соломон, да, вот притчи 29. Кто может сказать, я очистил мое сердце, я чист от греха моего? Ну, риторический вопрос, никто не может сказать. Это в Ветхом Завете понималось. Также Екклесиаста 7:20. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Нет никого. Нет никого. Поэтому, если я осуждаю, тем самым я себе еще больше осуждаю, потому что я в том же виноват. Это говорится к той группе, которая на всякий случай, если она прочитает первую главу, да, и там скажет, вот там гомосексуализм, вот там убийцы, там то-то, то-то, я не такой. Вот к этой группе теперь обращается. Да ты такой же. В других вещах. Да, зависть это тоже плохо, да. Нелюбовь это тоже как убийство, да. Ты такой же. Ты не можешь сказать, вот они там ужасные. Ты такой же. Ты такой же. И это была проблема иудеев. И это проблема каких-то принципиальных моральных людей. Они думают, что они приняты Богом, и что гнев Божий на них не изливается. Изливается тоже, потому что они, никто не живет так, как Бог призывает жить. Аминь. Это понятно? Опять же, Павел это говорит, потому что он предвидит. Люди, которые говорят, да, Павел, вот они такие ужасные, да, давай, проповедуй. Но ты такой же. Тебе тоже нужно жить по благодати, по справедливости ты не можешь жить. Иудеи, они хотели жить по справедливости, многие люди хотят жить по справедливости. Многие люди до сих пор считают, что он добрый человек, или вот тот человек там, он был добрый, что же он в ад попадет, как бы, да? Но он же добрый был, да? Ну как же Бог его в ад попадет, да? Его пошлет. Он же добрый был, такой хороший, всеми любимый, да? И люди не понимают, что мы все грешные. И гнев Божий на всякое нечестие, на всякое, не просто на какой-то определенный грех, который общество боится, осуждает, на всякое нечестие, включая зависть. Это тоже нечестие. Зависть – это нечестие. Зависть – это показывает, что у тебя нет любви Бога, что у тебя все искажено, ты все перепутал, да? Ты не можешь радоваться, ты не любишь, ты все меришь через себя, через свою корысть. У тебя, ты... Это зависть, это просто как верхушка, а там этот айсберг под водой, ужасное состояние. Почему мы завидуем? Потому что у нас все внутри испорчено. И с такой испорченностью человек не может войти на небеса. Это гнев за это Божий изливается справедливый. Четвертый стих. Или пренебрегаешь богатством благости, кротостью, долготерпением Божьим, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию. Значит, человек делает то же самое, да? И Бог терпит. Бог терпит тебя. Потому что тебе кажется, ну как, вот как человек думает, он хороший, да? Поэтому, ну, плохие вещи с ним не случаются. Бог терпит меня, потому что я хороший человек, да? Вот. Но на самом деле это ошибка. Бог терпит тебя не потому, что ты хороший, а потому, что ты плохой, и Он просто дает тебе время, чтобы ты покаялся. Бог как бы благословляет твою жизнь, вот эту вот физическую жизнь, все четко, все Он оградил тебя, и все. И человек начинает думать, что иудей начинает думать, да, какой-то вот этот человек с самоправедностью, он начинает думать, ну, наверное, Бог вот благоволит ко мне, я хороший. Нет, Бог долготерпит, чтобы человек покаялся, чтобы он жил в покаянии. Бог благ не потому, что мы действительно хорошие и благие. Бог благ, потому что хочет, чтобы мы покаялись. Вы знаете, лет 15 назад у нас была в среду группа небольшая, и, как обычно мы делаем, и мы размышляли там на каком-то стихе из Ветхого Завета, и какой-то кто-то как-то в разговор вошел такой пример, реальный пример, что вот какой-то нацист, он дожил до 90 лет, там в Южной Америке где-то, и вот преступление ужасное совершил. Потом стало известно, когда он умер, кто он был на самом деле, что он натворил и вообще. Вот. И он как бы, но он дожил как бы до 90 лет, и у нас такая в воздухе, вот в нашей группе повисла такая мысль, да как же так, вот 90 лет такой, да, а тут люди более лучшие его умирают и вообще не доживают. До 90 лет много кто не доживает, как бы, и как бы, как это понять, почему, что Бог как бы так это, что, ну, да. И там один человек потом сказал, вот как бы ответил, да, надо же, Бог ему дал 90 лет, чтобы он покаялся. Бог его долго терпел, не потому, что он хороший, потому что Бог хотел, чтобы он покаялся. Вот и все. Но зачастую люди, они понимают вот это вот Божье терпение, как будто они хорошие. Нет, все это, до сих пор земля не уничтожена, потому что Бог хочет, чтобы покаялись. А гнев-то Божий, он и изливается. Он, по сути дела, Бог мог излить гнев в первом веке. Во втором тысячелетии, да, все. Но просто Бог долготерпит, чтобы человек покаялся. И нельзя вот это вот долготерпение принимать, что ты, ну, святой и принятый Богом. Нет, тоже гнев на тебя. Благость вот эта, она не потому, что ты лучше других. Просто чтобы тебе тоже надо было время покаяться. Нельзя этим пренебрегать. Иудеи, они вот особенно когда Иисус проповедовал, некоторые из них, они не понимали, в чем нам покаяться. Десятину даю, в храм хожу, читаю, как бы, да. Почему нужно жить по благодати, да? Почему нужно жить в веру? Мы иногда не понимаем, нам кажется, да я не такой уж плохой, вот тому, вот ему надо. Да не нам, всем надо, потому что грешные мы все. Исковерканы грехом так, что заслуживаем праведный гнев Божий. 5 стих. Но упорству твоему, нераскаянному сердцу, сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога. Сам себе собираешь гнев. Вот то, что человек не кается, да, держится за свою хорошесть, которая такой не является, да. День гнева будет в будущем. Праведный суд будет, да. Поэтому не судить надо, не защищать какую-то свою самоправедность, а понять, что ты полный ноль, и покаяться, и уповать не на свои дела, а только на благодать. День гнева, он грядет. Праведный, справедливый день гнева, он грядет. Это часть истины Нового Завета, то, что мы должны понимать и проповедовать. День гнева в будущем, вот чего надо бояться. С 6 по 11 стих. «Который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести, бессмертия, жизнь вечную, тем, которые упорствуют, не покоряются истине, но предаются неправде, ярости, гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего зло, во-первых, иудею, потом и эллину. Напротив, слава, честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и эллину. Ибо нет лицеприятия у Бога». Вот, значит, праведный суд, да? Здесь как раз говорится вот про дела, которые воздаст каждому по делам. Как Бог будет судить? По делам. Бог будет справедливо судить, по делам Он будет судить. Он не будет судить, знал ли ты про благодать или нет. Он будет судить тебя по справедливости, по делам. Вот что ты сделал. Вот такой суд будет основан на этом. Напоминаю, что здесь вот эта вот вторая глава, часть третья, первая, не говорится про верующего. Говорится про человека, который решил жить по справедливости. Да? И Бог будет его судить по делам. По делам. И он говорит, значит, вот как Бог, почему Бог справедлив? Тот, кто в добром деле постоянен, да? 7 стих. Постоянен в добром деле, да? Ему Бог даст жизнь вечную. Вот если ты по делам постоянен, в добрых вещах, да? Бог воздаст жизнь вечную. Справедливо? Справедливо. Ну, справедливо или нет? Если человек не согрешил, постоянно жил, делал добрые дела, да? Тянулся к Богу, не творению поклонялся, а Творцу, и не просто на словах, а на делах, да? Ну почему? Конечно, Бог воздаст ему жизнь вечную. Каждому по делам его Бог воздаст. А те, кто предаются неправде или неправедности, более правильно читать, да, тому гнев. Ну, тоже справедливо, да? Тоже справедливо. И здесь говорится, вот надо немножко текст разобрать, потому что он сложен для некоторых. И ту точку зрения, которую я высказываю, она не очень популярна в комментариях, но есть комментарии, которые придерживаются той точки зрения, которую я излагаю вот на этот 6-7 стих. Здесь говорится про справедливость. Здесь не говорится про жизнь христианина, который живет по вере и по благодати. Здесь говорится именно про справедливость, не про дар спасения. Здесь говорится вообще, как Бог будет судить человека, да, который, допустим, никогда не слышал Евангелия, который не жил по благодати. Как он будет судить? Бог будет справедливо судить. Бог будет справедливо судить. Если ты хороший человек, ну, ты получишь жизнь вечную. Если ты плохой, то ты получишь суд Божий и справедливое наказание. Вот это вот такая вот мысль. Потому что Павел, он показывает, пытается доказать сейчас до 3 главы 20 стиха, что все грешны. И как Бог будет судить мир. И здесь, вот, говорится, не покоряются истине. Мы, слушая И будучи верующим Нового Завета, мы под истиной подразумеваем очень часто благодать Иисуса Христа. И это действительно так. Но на самом деле есть еще более начальная истина. Да? И она заключается в том, что вот мы посмотрим, допустим, 18 стих. Контекст, что Павел имеет в виду под истиной здесь. 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякой нечести, неправду ли, подавляющий истину неправды». Подавляющий истину неправды, а потом он говорит, что можно знать о Боге. То есть через рассматривание творения ты можешь знать истину о Боге, что Он творец всего и что Он призывает тебя к святой и праведной жизни и слушаться. Вот в этом основная истина. То есть не спешите переключаться на истину евангельскую. Это, конечно, да, но Павел к ней еще не подошел. Он ее потом нас подведет к этой высшей истине. Но основная истина – это то, что через рассматривание творения каждый может знать о Боге, и каждый должен понимать, что он несет ответственность перед Богом за свои дела. Вот это вот истина простая. Люди подавляют эту истину, да, но на самом деле она вот есть. Через рассматривание творения ты знаешь, что Бог есть и как тебе нужно жить. Ты это знаешь, каждый это знает. Даже кто никогда там закон Моисея не читал или Ветхий Завет не читал, и религия там далеко от него была, он знает Бога, там вот мы изучали в прошлый раз, он знает истину и как нужно жить, да. И именно про эту истину через рассматривание творения, да, Павел говорит во второй главе, восьмом стихе. Ну, в восьмом стихе. «Не покоряются истине». Истина, которая вот через рассматривание творения. 25 стих. «Они заменили истину». Первая глава, да? «Они заменили истину Божию». Какую истину Божию они заменили? Не про Евангелие здесь говорится. Здесь говорится, что они поклонялись творению вместо Творца. Вот про эту истину говорится, да? Вот, и кто такой, а такая истина, Бога все знают, такая истина всем доступна, всем, и европейцу, и дикарю в джунглях, там, она все, вот эта истина известна, и человек должен покоряться, если он не покоряется, он заслуживает справедливый суд Божий. Про это здесь Павел говорит. Ложь в чем заключается? Да, вот истина есть, а есть ложь. А ложь, они заменили истину Божию ложью. В чем? То, что они поклоняются творению вместо Творца. Вот в этом есть ложь, поклоняться творению вместо Творца. И отсюда, когда мы поклоняемся творению вместо Творца, то всякие вот эти вот проблемы, там этот список, он сразу рано или поздно вырастает. Итак, это важно понять, потому что, поняв вот эту вещь, как Бог справедливо будет судить, это ответит на многие наши вопросы, потому что возникают вопросы, а как эти никогда Евангелия не слышали, а как вроде он хороший человек, и как же, что же он в ад пойдет. Надо понять, что Бог справедлив, он воздаст каждому по делам. Если человек хорош, не нужно переживать, что он в ад пойдет. Если он хорош, не пойдет он в ад. Не пойдет он в ад, потому что Бог справедлив. Он не может хорошего человека, который постоянно живет по истине, да, ни разу не нарушил, не может он его послать в ад. Да, он Евангелие не слышал, но зато он прожил в праведности, не согрешив. Бог воздаст ему вечную жизнь. Но надо здесь уточнить, постоянно здесь сказано, в седьмом стихе, который постоянством в добром деле. Не просто там, все мы делаем добрые дела, но мы не делаем их постоянно, аминь. Мы знаем, что мы надо любить, и мы иногда жертвуем, ради друга, незнакомого, детей мы жертвуем, но в основном мы не поступаем постоянно. Не поступаем постоянно. Вот в этом проблема. А Бог призывает, чтобы это было постоянно. Скорбь всякому делающему злое в 9 стихе. Это справедливо. Во-первых, иудею. Почему, во-первых, иудею скорбь, да? Да потому что они не только через рассматривание творения, да, знают о Боге, они еще им и Ветхий Завет, и пророки, и все, как и чудеса там. Вот, и если они поэтому не живут, то им скорбь в первую очередь, да, да. Иудеи, они несут большую ответственность, чем какой-нибудь там язычник в джунглях, да. Павел об этом говорит, да. Им больше дано, больше с них спросится. Справедливо, что скорбь иудеи первую получит, которым дано было столько, да, справедливо. И в то же время слава и честь делающим добро. Справедливо? Да, справедливо. Если ты делаешь добро постоянно, то, конечно, иудею и потом еллину тоже Бог воздаст этим добром. Нет лицеприятия. То есть для Бога не важно, религиозный ты человек, причастен ты к религии или ты вообще не причастен к религии, Бог будет смотреть на твои дела. Раскроются книги, да, и там все дела будут записаны человека, и Бог будет судить на основании дел. Если человек постоянно добрым искал все и в добром поступал, жизнь вечна, 7 стих, если нет, ярость и гнев справедливый, предаются неправедности. Вот такая вот вещь. Нет лицеприятия, да? И дальше мы увидим, Бог справедлив. Ему важно, как человек поступает. Позавидовал, да, как я говорю, ну, значит, у тебя нет любви. А любовь – это самое важное. Если у тебя нет любви, то ты не… Ты создан был по образу и подобию Богу, а Бог есть любовь. Если у тебя нет любви, то ты вообще промахнулся, вообще что-то не так с тобой. Вот эта зависть, она показывает, что у тебя нет любви. А раз у тебя нет любви, это ужасно, это от сатаны. С таким в Царство Божие не войдешь. С такого нельзя взять Царство Божие. Нельзя такого взять. Это не будет справедливо для Бога взять такого. И поэтому Бог... За это не любовь, он воздает праведным гневом. Трудно бороться с гордостью, да? Но любви, значит, у тебя нету. Вот почему ты борешься с гордостью? Потому что у тебя нет любви к Богу и любви к ближнему у тебя нету. Такой в Царстве Божьем, ну не может он войти. Это будет несправедливо. Бог святой, он любит, и он требует никак не меньше именно эту любовь. Такую же, как у него любовь, настоящую. Любовь не перестает, понимаете, там сказано. Истинная любовь, она всегда должна быть. Постоянством, в добром деле эта любовь должна быть. Если у меня там только 10% любви, может быть, по сравнению с другими людьми, я там молодец, про меня книги напишут. Но, а 90%, как я жил? Для себя, для корысти я жил, да? Так не пойдет. Нет лицеприятия. Нет лицеприятия, да? Некоторые грехи, вот, которые написаны в первой главе, безрассудство, гордость, там, нелюбовные, ну, это вот, это все в этом виновны. Нет лицеприятия у Бога. И это должно быть постоянно. Если это не постоянно, то... Гнев Божий. Да-да, никак не меньше. Вот в этом справедливость Божия. С 12 по 16 стих. Те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона по природе, законно делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли, кто обвиняющий, то оправдывающий одна другую. В день, когда по благословению моему Бог будет судить тайные дела людей через Иисуса Христа. Но кто не имел закона, какой-нибудь человек, который жил там в джунглях или далек был от иудеи христианской религии, далек он там был, вот, ну, не было у него закона, да, ну, Бог не будет его судить по Моисееву закону там или по каким-то другим законам, да. Не будет, нет. То, что ему дано, что он понимал через рассматривание творения, вот так вот Бог его и будет судить. И он погибнет, потому что все грешны. Но Бог справедливо будет судить не потому, что он не знал, а то, что он знал и не жил поэтому. Потому что даже человек, который живет там в джунглях или где-то, да, у него все равно через рассматривание творения, у него есть понимание, что добро, что нет. Добро, совесть его хвалит. Делает он плохое, совесть его ругает, он это чувствует. Он ответственный перед Богом. Даже он никогда не читал, там, не убей, не укради, не прелюбодействуй. Он это и так знает. Через рассматривание творения это обыкновенные вещи. Это всем понятно. Даже если вот он не знал эти 10 заповедей. И Бог будет судить по тому, чему он знал. Знал, что прелюбодействовать нельзя. Знал, но он прелюбодействовал. Вот Бог и будет справедливо судить. То есть, знал-то там, что обманывать нельзя своего ближнего там. Да? Обманул? Обманул. Ну, ты же знал, что обманывать плохо. Ты это знал? Знал. Ну, ты же обманул? Обманул. Ну, вот, справедливо. Так вот Бог будет судить для тех, кто вот этого закона, Моисеева закона, 10 заповедей и других, ну, не слышал. Все справедливо. Все созданы по образу и подобию Богу. Все знают, что воровать, прелюбодействовать, это все, это грех. Когда ты поступил по любви, да, тебе совесть как бы хвалит, тебе хорошо. Да, было трудно, но ты пожертвовал, да. Совесть у всех есть, да. Она у всех есть. Даже у людей, которые, ну, не религиозных, которые не читали там Библию. Есть она. И вот на основании этой совести Бог будет судить. Помните, Бог сказал Каину: «Каин, отчего повесил голову?» Отчего повесил голову, да? Это потому что совесть Каина обличала, ему было, ну, кошки скребли у него на душе. И, конечно, он повесил голову, он, да, ему все это. И Бог ему говорит: тут дело не в чувствах, не на чувствах надо концентрироваться. Ты делай добро, и тогда поднимешь голову. Вот, мне плохо, там Бог меня изгоняет. Да ты не на чувствах концентрируйся. Делай добро, все, будешь, поднимаешь, не делаешь. Грех лежит, ты должен господствовать над ним. Совесть, она работает. У Каина совесть работала, но он не поступил по совести. То есть у него было все, но он не поступил. Он сначала брата убил, и потом, наверное, обиделся на Бога и строил свою жизнь без Бога. И все его потомки, они, конечно, были в плане технологии, культуры развитые люди, но духовно они были пустыми. Дело закона написано в сердцах. Видите, написано? Дело закона написано в сердцах. А до этого мы говорили, что они познали Бога. Невидимая его вечная сила, все вчера с Матвеем, творением, и они поэтому нет извинения. И вот так вот это отвечает на вопрос, вот эти, которые часто мы даже в церкви слышим: а как же вот он, ну, не верил в Бога, потому что ему никто не рассказал про веру в Бога, никто ему не рассказал про благодать, да? Вот у вас христианская религия, а он на этой христианской религии, ну, он жил веками в такой области, где христианство туда не приходило. Как же Бог его будет судить? По справедливости Бог его будет судить. Если он хороший, с ним будет все в порядке. Если он виновен, Бог его справедливо осудит. Бог справедливо будет судить, да? Или, ну вот часто люди спрашивают: а как вот там Бог будет судить там вот этих индейцев до христианской эпохи, да? По справедливости будет судить, Бог справедлив. Вопрос часто люди задаются: а вот как, да, он в церковь не ходил, вроде бы, ну, но он был хороший человек, и вот он умер, что он в ад пойдет? Но он пойдет в ад не потому, что он хороший, а потому что Бог его справедливо судит, и он выйдет осужденным. Заслуживающим ад. В аду будут только те, кто заслужил этот ад. В аду не будут люди незаслуженные. Это справедливость Божия, это надо понять. Справедливость Божия – это вот эта вот истина. Какие вопросы еще бывают? Ну, не знаю, может, потом, если хотите, зададите вопросы, вот, может, по этим стихам. Потому что вопросы, они постоянно, и они повторяются. Это как Бог будет судить мир. Справедливо Бог будет судить мир. В аду не будет хороших людей. Не будет там хороших людей. Там будут только грешники. Справедливо осужденные Богом. Аминь. Не может справедливый, добрый Бог послать невинного человека в ад. Не может, он справедлив. Мы сейчас говорим про справедливость. Понимаете? И тут еще такой вопрос. А вот как, ну, да, вот мы-то тоже все грешны, но мы-то спасемся. Мы спасемся по благодати, да? А он будет осужден. Но вы понимаете, благодать, спасение – это Бог не обязан никого спасать. Он делает это по милости. Не от подвязающегося это зависит, понимаете? То есть Бог, он спасает, он хочет, чтобы все спаслись, но он как бы не обязан это делать, понимаете? Что он обязан, он должен справедливо судить каждого. Вот это Бог обязан, и он не будет покрывать грехи, он их осудит. Вот мне помогает такой этот пример, это сложная тема, мне такой пример помогает. Допустим, был случай лет 10 назад, какой-то наркоман сел вот, под наркотиками, сел в машину и на скорости влетел там на Минском шоссе в остановку, там люди, ребенок погиб. Такой резонансный был случай в Москве. Вот, как бы, да, и вот наркоман, он как бы порабощен своей этой самой, вот этой привычкой, как бы, да, и, но был суд, и его осудили, правильно, да, кто-то может сказать, ну вот если бы был бы, его бы кто-то в реп-центр послал, он бы изменился, он бы освободился от своей привычки, и он бы не совершил это преступление. Действительно, если бы был реп-центр, если бы кто-то ему сказал, и он пошел бы в реп-центр, он бы изменился, да. Но потому что у него нет реп-центра, это не значит, что он не несет ответственность перед Богом, понимаете? Хорошо, что есть реп-центр, хорошо, что есть благодать. Благодать – это реп-центр, по сути дела. Хорошо, что оно есть, но человек все равно несет ответственность перед Богом, даже если у него не было никакого доступа к благодати. Это идет, вот мы это не понимаем, мы должны понять, что благодать – это не то, что Бог всем должен давать. Он дает ее, но он не должен, и никто не может требовать благодать. Никто не может требовать благодать. Все, что мы можем ожидать справедливо, это справедливый суд от Бога, и он не будет в нашу пользу. А если мы принимаем благодать, мы должны просто благодарить Бога, что Он пожертвовал своим сыном. Он не должен был пожертвовать своим сыном за нас. Не должен. То, что Бог должен, Он должен был справедливо поступить и всех судить справедливо. Вот это Бог должен, и Он это делает. А то, что Он послал своего сына, единородного святого, умереть за меня, грешного, Он не должен был это сделать. Но Он это сделал. Но я не могу требовать от Него. Это не от подвязающегося зависит, это благодать, а от Бога милости. Он решил, я буду миловать людей, я дам второй шанс, но нельзя требовать, почему Бог ты этого спас, а этого не спас. Можно требовать, ожидать только справедливого суда. Понимаете, братья и сестры, это немножко сложная вещь, потому что мы вот эту справедливость Божию, ведь Павел же, поймите, он был религиозным человеком, и он, ну, как бы он не прелюбодействовал, как бы не убивал. Ну, вот по фарисейскому закону он строго все жил, да. В каком-то смысле он был очень моральный человек, вот, все. Но в какой-то момент он понял, что он все равно очень грешен, он все равно это понял. Ему трудно было идти против рожна, он понимал. И вот он, мы, иудеи, мы знаем, что мы законом не оправдаемся, в справедливости мы не оправдаемся. Мы также рабы греха, рабы сатаны и чада гнева. Павел это понял со всей своей праведностью вот этой, да. Он понял, что эта праведность вообще ничто. Это ничто. Это ничто. И поэтому он принял благодать и проповедовал эту благодать и иудеям, и другим язычникам. Это полезно, братья и сестры, почувствовать тяжесть гнева Божьего. Почувствовать свою и понять свою исковерканность. Уныть, плакать, как там Яков говорит, вместо того, чтобы смеяться, вместо того, чтобы легкое поведение, надо нужно ужаснуться в глубине своего падения. Это нужно, это Дух Святой это делает. Почему? Потому что когда мы поймем, как, насколько мы больны, тогда мы будем благодарить за благодать и держаться именно за благодать, а не жить по плоти, как неразумные галаты. Это глубокая работа. Бог, Он причиняет нам эту боль, чтобы потом мы взялись за благодать и там уже имели полную жизнь, потому что полная жизнь, она только в благодати. Но прежде, ну, закон, он где-то водитель ко Христу. Нужно посидеть под законом. Но закон, он приведет к покаянию. Нужно посидеть и ощутить ужасность своего положения и справедливость гнева Божьего. Если человек это осознал, тогда он готов слышать благодать. Если он не осознал свою греховность, эту благодать он никогда за нее не схватится. Он ее не поймет, эту благодать. Он будет сидеть в церкви, он не будет понимать, и он не будет особенно благодарен, почему Иисус за него умер, и что такого великого, то, что все грехи прощены. Он будет концентрироваться на этой жизни и ожидать от Бога помощи в этой жизни, а то, что он избавлен от самого страшного, от гнева Божьего, ему трудно будет понимать. И поэтому Павел, говоря римлянам, которые были уже верующие, Он довольно-таки долго говорит про суд, про справедливость, про гнев Божий. Этот гнев Божий, понимание гнева справедливого Божия поможет нам взяться за благодать, уповать только на благодать, и в результате иметь и жизнь, и плод. Когда мы проповедуем другим, мы тоже должны проявлять мудрость и не спешить говорить благодать, а показать человеку, что он греховен, помочь ему осознать, что он греховен. Тогда он скажет, что мне делать? Он сам скажет, что мне делать? Как вот эти в Деянии сказали, братья, что нам делать? Они ужаснулись, они грешны, они распяли сына, они, что нам делать? Да? Вот тогда они, Петр им там проповедует про прощение. Будет суд в определенный в день, да, вот 16 стих, будет суд через Иисуса Христа, Бог назначил Иисуса Христа, да, и часть этого благовествования, ну, как вот благовествование, что мы благовествуем, что будет суд, да, мы так вот правильно благовествуем, потому что когда воспещает человеку о суде Божьем, о гневе Божьем, потом он готов будет услышать о благодати. Если ты суд и гнев не возвещаешь, то человек трудно будет понять, а зачем ему нужна благодать. Это как больному, если ему не показать, не сказать, слушай, вот мы рак нашли, серьезная проблема. Он не поймет, в чем дело, я ничего не чувствую, у меня ничего не болит, да, но ему врач сказал, показал, тогда он будет на какие-то процедуры лечения дорогостоящие или что-то такое. Да. Но если человек не понимает, что у него проблема, да, гнев Божий, что он грешен, ну, ему трудно будет взять крест, отдать свою жизнь Христу полностью. Ему трудно будет. Он же не понимает, да я-то хороший человек. Зачем я все должен отдать Иисусу? Когда он поймет, что ты вообще ноль. Тогда он скажет, Иисус, возьми, пожалуйста, возьми. Он не будет торговаться с Иисусом. Только забери. Для меня будет честь, если ты заберешь мою поломанную жизнь, пустую жизнь, грешную, гневную жизнь. Ты заберешь, для меня честь, только возьми. Это смирение. Это угодно. И это помогает потом верить. И поэтому вот эта вот вещь, справедливость, ее надо осознать. Все мы грешны перед Богом. И гнев справедливый Божий изливается. Бог будет судить тайные дела. Обратили внимание, 16 стих? Тайные дела. Тайные дела он будет судить. Да. Кто? Вот кто может нормально, даже какой-то моралист, его спросить? Не только твои дела, вот внешние, тайные дела, твои мысли Бог будет судить. Что тайно? Он знает. Но кто в нормальном уме скажет, нет, я не виновен? Ну согласитесь, тайные дела, тайные мысли, даже мысли. Сколько у нас, хорошо, мы многие сдерживаемся, правильно мы сдерживаемся, но сколько у нас мыслей, которые мы прячем, да, а Бог это все видит. И ему не нравится даже наша жизнь на уровне мысли. Он хочет, чтобы все там было свято, потому что он сам такой, и он создал изначально Адама и Еву и нас такими, да? А у нас, почему от избытка сердца говорят уста, от избытка сердца наше поведение, да? Там все в сердце, Бог будет судить тайные дела, тайные мысли он будет. Но кто может оправдаться, когда Бог будет судить тайные вещи? Ну кто? Никто. Никто. Никто не живет. Нету добрых людей. Нету добрых людей. Давайте еще немножко вот повисим как бы в этой теме. Откройте Иакова, 2 глава. 2 глава с 1 по 4 стих. А потом с 8 по 10. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрании ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, в одежде и бедной, и убогой одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо здесь сесть, а бедному скажете, ты стань там или садись здесь у ног моих, то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Да? Да я, может быть, даже и не садил богатого на почетное место, а бедного куда-нибудь подальше. Я, может быть, не садил, да? Но человек, который вот появился, да, вот я увидел, какая у него машина там, да? И у меня раз уже, понимаете, у меня уже другое отношение, да? А этот вот такой простой, ну ладно, как бы, да? О, да? Все, я уже, получается, худые мысли у меня, да? с 8 по 10. «Если вы исполняете закон царский по Писанию, возьми ближнего того, как себя самого, хорошо делайте. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, перед законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдет весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». Во всем. Да, вот у меня мысли такие. Да, и получается, я поступил не по любви. Вот у меня дети, да, вот я люблю своих детей. Неважно, как ребенок у меня одет, хорошо он учится или плохо, там, поступил он в университет, или там он устроился дворником. Когда я они соберутся у меня за столом, мои дети, мне не важно, я их всех люблю, да? Ну, это понятно, да? А как я поступаю с другими внешними людьми? Я начинаю смотреть по их социальному положению. Я пересуживаю, я одного ставлю, о, вот этот повыше меня, о, этот пониже меня. Да кто я такой? Бог всех их любит, для Бога это все дети Божьи, да? Я вот так люблю своих детей, я должен любить всех так. Но у меня нет такой любви к моим детям, да. А нету, да? Значит, я становлюсь виновным перед законом, это серьезно. Кто может сказать, да нет? Благодать вот этим нужно, да мне, да всем она нужна благодать, потому что все мы вот исковерканы вот этим лицеприятием, и все, это только один пример. Потом Иаков говорит, если ты вот думаешь, что там я пойду, туда поеду, там вложусь и через год получу прибыль, да ты что, твоя жизнь как пар, то есть грех это, ну вот видите, на уровне мыслей, да, на уровне мыслей, видите, насколько все в нас поражено грехом, поражено грехом, и гнев Божий изливается справедливо, да. Это ответ, мы говорим-то в контексте, почему праведный верою жив будет, да, вот, потому что по-другому нельзя, по справедливости нельзя жить, только верую в благодать, в заместительную жертву Иисуса Христа, вот почему нам нужен крест, вот почему нам нужна благодать каждый день, потому что если не благодать, у меня будут вот такие вот мысли. И я буду, если, понимаете, Павел отвечает, что почему вот все это, он эти вещи говорит, да, ну, про справедливость пугает нас, да, чтобы нам было понятно, почему мы должны жить верою и только верою, потому что все грешные. Павел, мы еще будем об этом говорить, мы еще как бы в этой теме будем до 3 главы 20 стиха. Павел долго занимает, большое время уделяет этому. Людям, которые там вообще живут непонятно как в джунглях, и люди, которые как бы моральные, да, но они тоже грешные, они тоже грешные. Тоже у них лицеприятие, по закону царскому они не поступают, вот как Яков говорит. Вы чувствуете, вы переживаете, вот из-за зависти там, или из-за каких-то списков, вы чувствуете вот эту тяжесть? Если смотреть по справедливости, тяжесть перед Богом, вы чувствуете это? Если чувствуете, значит хорошо, значит вы поняли этот текст. Если вы не чувствуете, значит вы не поняли справедливость Божью, да? Мы сейчас говорим про справедливость. Вот. Но, конечно, когда мы чувствуем покаяние, что это про нас говорится, да, тогда у нас есть вот это вот жизнь по благодати, вера, которая посвящена, все, основная мысль в послании Римлянам. Но сначала нам нужно понять, что никто не живет по справедливости, по закону, все грешные. Аминь. Слава Богу за благодать. Иначе где бы мы были, если бы не благодать? Как, что за праведность? Да нет у нас никакой праведности. По сравнению с другими людьми, то, конечно, есть более люди правильные, моральные. Конечно, есть, да. Но мы-то... Иисус будет судить, с Иисусом будут сравнивать, да? Ну. И в заключение, вот здесь, возвращаясь к гневу Божьему, да, в 18 стихе, открывается гнев Божий. Гнев Божий – это гораздо страшнее, чем гнев человеческий. Аминь? Гнев Божий. Страшно впасть в руки Бога, разгневанного Бога. Бог есть огонь поедающий. Гнев Божий – это гораздо большая проблема для нас, чем недовольство человеков. Война с Богом, да, это гораздо большая проблема, чем вот сейчас война идет. Аминь. Это гораздо страшнее. Аминь. Нас пугают, конечно, эти вещи современные. Конечно, они нас пугают, да. И мы не знаем, как там все закончится, да. Это, ну понятно, да, куча переживаний. Но самое главное у нас проблема была, это война с Богом, это гнев Божий на наши грехи. И вот с этим Иисус Христос разобрался. С этим у нас есть четкое понятие, что мы прощены. И надо просто верить в это. Самая главная наша проблема, Бог решил. Самую главную проблему Бог решил. Мы примирились с Богом. Мы больше не сироты. Нам не нужно доказывать, то есть зарабатывать спасение. Оно нам дано. Все, мы имеем, оправдавшись с верой, мы имеем мир с Богом. Это самое главное, иметь мир с Богом. Конечно, хочется иметь мир друг с другом, понятно, да. Трудно жить в таком мире, да. Но самое главное, это не гнев человеческий, это гнев Божий. И вот мы, как верующие, да, уверовавшие в благодать, с этим решено. Вот это самое главное. И когда мы это понимаем, что самое главное, и что Бог нас избавил, у нас есть благодарность. Когда у нас есть благодарность, нам легче смотреть на какую-то уже менее важную скорбь, какие-то переживания в нашей жизни. Согласитесь, да? Когда ты чувствуешь, от самого главного меня Бог спас, да? А это уже так. Жила детейские уже, кажется, да? Временные эти скорби, они кратковременные, да? Зато слава, она вечная. И Бог избавил меня от гнева, от самого... худшего, мы избавлены от этого гнева. И есть благодарность. Легче переносить вот эти вот нестабильность нынешней ситуации. Согласитесь. Если мы не понимаем, если у нас нет благодарности, что мы спасены от гнева Божьего правильно, тогда у нас будет ропот даже, почему Бог так работает или не так работает вот в этой нынешней жизни, да. И как бы, и за что хвалить Бога, здесь так трудно, так неопределенно, да, и можно вообще поколебаться и потерпеть кровообращение веры в каких-то скорбях, да, но когда ты понимаешь, что самое главное, Бог спас мою душу, у меня вечная жизнь, самое главное, как я имел бы вечную жизнь, если у меня на меня гнев Божий, но через Иисуса Христа я спасен, и есть мир с Богом, нету войны с Богом, есть благодарность, есть смирение, да. Почему такие вещи происходят? Потому что мы по-прежнему живем в грешном мире, да. Но самое главное, все это Бог рассудит, осудит, да, но верующий он будет жив. Он минует, гнев Божий минует его. Это, знаете, как, наверное, как израильтяне, которые в Египте были, и Бог их судил, но не их, а весь Египет судил, а они вот там помазали косяки дверей кровью ангца, и гнев Божий, вот этот ангел-губитель, прошел мимо, да, и кучу там, все первенцы там погибли, и такой вопль был в Египте, да, и им потом надо было идти там долго по пустыням, там с вещами, с маленькими детьми, там быстро собрать одежду, ну, в общем, как беженцы, как бы покидать насиженные места и все. Но они, я думаю, они не унывали, они были благодарны, потому что гнев Божий прошел мимо них, они были радостны, да? Они поняли, что произошло самое главное, да? И вот если мы поймем, что через кровь Иисуса Христа гнев Божий прошел мимо нас, вот эти вот, куда нас Бог ведет, да, как бы вот в землю обетованную, да, мы сейчас идем, да, в Царство Божие мы идем. Нам эти трудности, эти пустыни, они не будут казаться такими тяжелыми и страшными. Потому что самое главное, гнев Божий, который излился на Египет, да, он нас минует. Вот в эти времена, это как бы необычно, потому что хочется, Бог, просто утешь меня, да. А вот он так утешает, смотри, я тебя спас от самого страшного, от моего гнева. Разве это не самое ценное и главное? Да, получается. Ну, так значит, все остальное не так уж и плохо. Главное иметь мир с Богом. Аминь.